Глава 19. Засада.
«Так у тебя теперь, получается, голубая кровь?»
— задумчиво спросил меня Галатиан. Злой мальчуган тут же прыснул в рукав от смеха. «Раньше это норм звучало, но, увы, теперь слово «голубой» уже не то. Хотя это еще ничего по сравнению с тем, как бедной радуге досталось», — ответил я степенно, — пытаясь ощущать себя королем, а не герцогом-разбойником. Остаток дня провел в хлопотах. Смотался в основной мир, закинул Адельхейд к портному, пригласил всех королей на завтра на 16:00 на похороны. Договорился, когда заберу каждого из них. Быстро это быть не могло по определению. Я же теперь пребывал в статусе короля, посещающего другого короля. А это сложные этикеты, необходимые ритуалы. Нельзя было, как раньше, просто заскочить к Ангереду, изложить суть вопроса, договориться с ним и свалить. Да я с самого начала, когда собрался совершить первый такой визит в одиночестве, понял, что просто не будет. Тимпул ахнул, сказал, что это первый визит нового короля, и обставлять его надо соответствующе. Так что вот был я со свитой из 10 сановников и их помощников и 40 охранниками. И по прибытии Марокко нужно ждать, пока Тимпул с Герольдом сходит и договорится с камергером Ангереда о визите нового короля параллельного мира, как будто кто-то из них может быть против, хоть Ангеред, хоть его камергер. Та же Марокко при личной встрече двух королей. Обязательно моя свита присутствует. И Ангеред тоже окружен массой высокопоставленных бездельников. Первые 10 минут можно говорить только о погоде, пейзажах и охоте. И только потом можно переходить к делу. Больше всего, конечно, я опасался визита к Глендаину. Все же его дочка могла остаться без особых проблем королевой, если бы не решила, что вернется к папеньке с маменькой. К счастью, видно было, что он этому не рад, и ко мне лично вроде больших претензий не имеет. И верно. Детей надо лучше воспитывать, чтобы от тронов не отказывались. Но все же со всеми посещенными королями получил прирост репутации, да сразу на 20 пунктов. А с Глендаином остались на прежнем показателе репы. Его дочка накосячила, а мне досталось. Затем, по возвращению, начались согласования, как все будет проходить дальше. Примерно час я терпел многочисленные вопросы, а потом издал свой первый эдикт. В соответствии с ним Тимпул назначался ответственным за организацию похорон Перфундара. Обязан был создать специальную комиссию для этого и быть полностью готовым принести мне на подпись завтра утром всю согласованную процедуру. Это реально помогло. Все забегали вокруг него, а я приободрился. Настроение подняло отношение Адельхейд к тому, что она стала королевой. Закупив новое платье, она предупредила, что нас ждут большие расходы. Нужно будет привести королевский замок в приличествующий вид, ибо зазорно использовать интерьеры, в которых несколько сотен лет не было ремонта. И то правда. Заселившись во дворец после нашего прихода в Дволгуин, Перфундар обошелся без серьезного ремонта. У него просто денег на него не было. Не помогла и свадьба. По слухам, у невесты было неплохое приданое, но она предпочла потратить его не на стены и интерьеры, а отложить про запас. И не прогадала, если, конечно, по возвращении к Глендаину оно не будет отобрано рачительным батюшкой. Видя Адельхейд такой оживленный и деловой, загордился ей. Вот прям настоящая королева. А деньги на ремонт изыщем. Денег у нас полно. Со всей этой кутерьмой почти не осталось времени на осмысление итогов моего очередного раунда с драконом. Терроры мрака я призвал к себе только вечером, но никакой ценной информации не было у обоих. Мрак не смог найти никаких следов дракона в ущельях, в которых он мог скрыться. Террор был вынужден прекратить преследование горгулей после того, как они взяли и разлетелись в разные стороны. И откуда только мозги взялись у мобов так разумно поступить? Не иначе и тут не обошлось без Иовиллы. Похоже, она всему сопровождению драконов вбила в голову ассасинские инструкции о должном поведении в разных проблемных ситуациях. Да и дракона выдрессировала. Раньше бы он из боя не сбежал бы. Оставалось только локти кусать от понимания того, как близок я был к победе. Погребальные костры организовали прямо у края пропасти. Поминальные столы поставили в сотни метров от них. Похороны начались торжественно, с выступлений каждого из приглашенных королей о погибшем Перфундаре. Знали они его недолго, но отзывались крайне хорошо. Как и ожидалось, лучшую речь сказал Ангерет. Умеют эльфы все же в слова. А затем похороны быстро перешли в почти неуправляемый процесс. Спиртное я проставил лично, не жалея. Для знати бутылки элитного вина из королевского погреба, что мы ограбили однажды с Галатианом. Для простого люда бочки с пивом и гномьим самогоном. Через час уже все были в дрова, и тогда начали петь баллады в память о Перфундаре. Начали с этой. «О великой победе мы песню поем, как землю родную спасли. Весь мир разумный под флаги встает, победу и мир принести. Разверлась земля, и на землю пришли все демоны ада и слуги тьмы, черти и бесы разруху несли. От дьяволов сможет кто нас спасти. В битвах великих несли поражение, не было шансов нам на спасение. Пришлось нам уйти, чтобы жизни спасти, в забытых пещерах укрытие найти. Славный король наше отступление собою прикрыл, нам во спасение стал во главе боевого отряда солдат-добровольцев против ада. Время прошло, он с малым отрядом битву принял, сражаясь с драконом. Много врагов он победил, и ни один воин не отступил. Стоял во главе своего он отряда, махая мечом, сил не щадя, и жизнь свою в том бою положил, чтоб каждый из нас себя сохранил. Сражением сковал он воинство тьмы, из трупов врагов возрастали холмы. Он нежить смог в крови утопить. Пещерам забытым дал шанс отступить. Огромной популярностью пользовалась еще одна песня в честь покойного короля. «Силы зла города разоряют, их не победить нам войск не хватает. Откуда не ждали мы, помощь нашли, на выручку к нам войска подошли. Король наш отважно войско возглавил, поднял свой меч, силу в голос прибавил. Наша, чтоб не опустилась рука, он закричал вперед на врага. Валдерса воина он был потомок, гнома великого, не с полукровок. Храбрый он воин, жил много зим, пока живем, его в песнях мы чтим. Собрался в кулак единый отряд, и воины вышли, построившись в ряд. Ждала нас последняя славная битва. Над войском жрецов зазвучала молитва. Звенели мечи, и стрелы летели, мы всей душою победу хотели. Маги от воинов не отставали, маги льда врагов всех сковали. Разверзся над полем Армагеддон, метеориты со всех сторон. Тысячи петов мчат на врагов, куча разорванных тел и голов. Славной победа была в этот день, песню о ней нам всем петь не лень. Многие воины не уцелели, чтобы в победе достигли мы цели. Демоны ада понесли поражение, мы отвоевали наше спасение и собрались все за этим столом. Свобода и мир вошли снова в наш дом». Погребальные костры поджигал я лично, начав с короля. Едва пламя взметнулось, все разговоры затихли, петь песни тоже перестали. В полном молчании стояли, пока они не догорели. Потом местные жители также молча разошлись, а я доставил гостей в основной мир и вернулся. Поутру возобновил заказ на поиск дракона с прежним призом. Все произошло так быстро, что никто из поисковиков и сильно расстроиться не успел, что их опередили. Напротив, они вдохновились, узнав, что один из них уже достиг успеха. Несколько часов посвятил инвентаризации. Надо было понять, что мне осталось от Перфундара. Итак, самое главное — армия. Уцелело почти 1400 штыков. Крохотная, конечно, по меркам основного мира армия для короля, но, как говорится, что есть, то и будем есть. Состояла она преимущественно из солдат и офицеров, что ранее были узниками в лагере ада. Лагерь тот был не для простых НПС, поэтому и уровень моих новых бойцов был высоким, получше, чем было у Перфундара до этого. Мне следовало заботиться тем, чтобы этот уровень стал еще выше, поэтому я решил направить их под присмотром членов своей команды качаться в данже. Ведь если мне придется покидать Эгиду, эта армия будет защищать Адельхейд, а может и нашего сына или дочь, если у меня все получится и на этом фронте. По казне все было грустно. Денег нашел мало, всего 14 тысяч золотых монет. Перфундар хоть и имел долю в рудниках, что были освоены с моей помощью, но недавно у него была дорогостоящая свадьба. Артефактов нашлось 30, при этом легендарных всего 2. Самые лучшие артефакты, конечно, были при Перфундаре, поэтому стали добычей армии дракона. Мирного населения осталось 1500 с небольшим. Все они активно осваивались в Двалгуине. Занятый нами город был большим, и лавок самых разных профилей хватало всем желающим. Будь хоть ювелиром, хоть колдуньей. Главная проблема состояла в том, что было мало платежеспособного населения. Пустить бы сюда тех же игроков, обороты торговли поднялись бы на порядок. Но это было пока нежелательно с точки зрения безопасности. Среди игроков в основном мире начались брожения. Галатиан и злой мальчуган регулярно мне сообщали, что меня все обсуждают с неистовой силой. Как это? Игрок-отщепенец, без сильного клана за спиной и стал королем целого параллельного мира. Появились и игроки-подражатели моего стиля игры. Все чаще игроки выходили из кланов и начинали тесно общаться с местными знатными НПС, пытаясь наладить с ними максимально близкие отношения. Среди них была популярна версия, что именно так я и достиг нынешнего положения, и залог успеха — надо меньше общаться с игроками, а больше с НПС, быть вне клана, и именно тогда и может открыться некая легендарная линейка квестов. Знали бы они всю правду про мою линейку квестов, сразу бы расхотелось мне подражать. У некоторых игроков, сохранивших ко мне недобрые отношения после моей карьеры в качестве жреца кровавых колдунов, совсем крышу сорвало от того, что я стал королем. Я это понял по инциденту в лучшем ресторане основного мира. Хотя какой там? В лучшем ресторане всех трех миров. В тот день я сбежал из Двалгуина, оторвавшись от своей свиты и охраны. Сижу я, значит, в компании Галатиана и злого мальчугана, вкушая блюда местной знаменитой кухни. Как вдруг из-за одного из столов поблизости поднимается игрок с ником Сахатый с усами. Ни рогов, ни усов я у него, кстати, не заметил. У орков ни того, ни другого и не бывает. Пьяненько блеснув глазами, он оперся руками о бедра и залепил.
«Король Трой, да какой ты король! Ты же всего лишь игрок. Нуб еще недавно, кстати».
Для пьяного речь прозвучала очень даже внятно. Значит, он только делает вид, что пьян. А клан у него очень знакомый — Манивальда. Вот практически уверен, что если отмотать мой список киллов на времена моего кровавого колдунства, обнаружу его ник в нем. Дурак, не иначе. Или провокатор. Все, кто хотел, уже знают о том, что тогда я себя не контролировал. Вступать в срач я, конечно, не стал. Невместно для короля. Даже словечко звучит по-королевски. Невместно! Моя ты прелесть! Просто скостовал над головой провокатор аккуратный куб из стали в 4 тонны весом. Он его аккуратно в пол и вдавил, заставив здание вздрогнуть. Даже кровь брызнула. И 300-й уровень от такого не спасет, если нет каких-то особых навыков типа моего, полученного из крови снежного вождя. С учетом того, что потолки в элитном ресторане высокие, и куб успел даже набрать небольшое ускорение. Тут же с места подхватились два десятка игроков, выхватывая оружие. И лица такие радостные, словно они не соклановцы с убитым, а враги, и очень рады его кончине. Ну, все теперь точно ясно. Это засада. Вот только место они неудачно подобрали. Видимо, так хотели меня достать, что смирились с тем, что лишатся доступа в лучшие рестораны гиды. Вот только он не зря считается лучшим рестораном игры. Помимо вкуснейших блюд, тут и уникальная система безопасности. Я и сам бы о ней не знал. Ресторан все же принадлежит НПС, и он о ней на каждом углу не болтает. Но королем быть хорошо. Мой камергер, едва я стал монархом, тут же согласовал со мной список ресторанов, что я буду посещать, а потом отправил в каждый из них целую миссию, чтобы договорилась с владельцем о мерах безопасности для монарха. Король — лучший гость по меркам владеющих ресторанами НПС. Это как звезда Мишлен на заведении. Поэтому никаких тайн от моих людей они не держали. И я все детали охраны тоже узнал. Кто бы еще мог, кроме меня, отправить эти команды в основной мир и забрать после этого? Король не король, а делать нечего. Больше никто связь с основным миром обеспечить не в состоянии. Так вот, о системе безопасности ресторана. Она включала в себя легендарный амулет паралича. Как игроки вскочили на ноги, обнажив оружие, так и застыли на месте. Действовал амулет избирательно. Со мной ничего плохого не произошло. А владелец ресторана, невысокий седой гоблин, даже подскочил ко мне, низко кланяясь и заламывая от отчаяния руки.
«Ваше Величество, мои извинения! Этот мусор сейчас вынесут на улицу!» «Надеюсь, этот инцидент не расстроил вас, и вы снова однажды посетите мое заведение?»
Успокоив владельца, я поднял руку, после чего огласил тут же придуманный вердикт. «Клан, вероломно напавший на мое королевское величество, отныне под запретом на посещение параллельного мира. Да будет так!» «Не, нужно же было что-то такое пафосное сказать. И почему бы не в таком варианте?» После чего мирно продолжил трапезу. Да, обживаюсь потихоньку в новой для себя роли. Игроков, которые все, что могли, так это бешено вращать глазами, проворно вынесли на улицу одного за другим секьюрити заведения. Амулет амулетом, а их тут тоже было два десятка, уровня 300+. Кстати, когда я узнал про этот амулет, то, конечно, тоже захотел себе такой. Классная же штука, во дворце такую было бы совсем неплохо иметь. Совсем другой уровень безопасности, особенно если вспомнить бунтовщика Миродлента, скорее всего, все еще шляющегося где-то по просторам основного мира. Но, увы, на рынке ничего такого не нашел, поэтому оставил там запрос с наградой в 100 тысяч золотых всего лишь за информацию. Увы, пока что никто ничего не написал. Подумав, не выходя из ресторана, написал письмо Ханьсину. «Любезный друг, давеча игроки клана «Гордость победителя» задумали организовать на меня покушение. Не соблаговолите ли сделать для меня милость провести от моего имени переговоры с руководством клана зачинщика о надлежащей компенсации за инцидент? С уважением, Трой, король параллельного мира». Перечел, решил, что достаточно пафосно вышло, и отправил. Миродлент. Параллельный мир. Миродлент, сумев сбежать от Троя в данже, влачил достаточно жалкое существование. Оружия у него не было, эликсиров и свитков тоже. Не было и заготовок для артефактов, чтобы при их помощи улучшить свои перспективы. Без всего этого входить ни в один из данжей, про который он знал, не стоило. Слишком велик был шанс не вернуться живым с трофеями и наградой, а погибнуть. Он медленно кочевал от одной разрушенной армии ада деревни к другой, пока, наконец, ему не улыбнулась удача. он наткнулся на небольшую, заброшенную, но совершенно целую деревеньку, в которой была и лавка колдуньи. Он немедленно ее открыл и начал в ней работать. В лавке, поспешно закрытой при бегстве жителей, сохранилось много и заготовок, и эликсиров. Нашлась в деревне лавка оружейника, которую частично разграбили, но все же в ней получилось вооружиться редким снаряжением. Снарядившись, Миродлент начал проходить один за другим простые данжи и охотиться на лесных монстров. Скоро его жизнь изменилась к лучшему. Он осел в этой деревушке, оружие и снаряжение постепенно улучшались, редкое оружие он постепенно заменял на очень редкое из трофеев. Однажды, заскучав, он отправился путешествовать и заглянул в поисках новых трофеев и данжей в большой полуразрушенный город. Миродлент понятия не имел, что на высокой башне в центре города расположился наблюдательный пост ассасинов, потому что в соседнем ущелье было организовано очередное логово для дракона. Через 10 минут его уверенно спутали сетями ассасины, принадлежность которых к очень известному клану он тут же узнал. Передавал пару раз для них заказы через посредников в те счастливые времена, когда армия ада еще не заинтересовалась параллельным миром. Его пленители планировали убить Миродлента после короткого допроса, но он сумел назвать ряд имен, которые они знали. Глава отряда по охране дракона решил, что пленник может заинтересовать их клан-лидера. Его тут же перебросили с завязанными глазами на базу. «Ну-ка, расскажи мне, почему я не должна убить тебя прямо сейчас?» — спокойно спросила Эвилла. Впрочем, это было то спокойствие, в котором отчетливо различались нотки полного безразличия к судьбе визитера, так что он должен был очень постараться, чтобы продлить свое существование. Миродлент, как опытный царедворец, отчетливо это понял, поэтому он немедленно начал совершенно чистосердечный рассказ о своей судьбе. Иувилла откровенно скучал, и рассказчик отчетливо ощущал, что у него пока никак не получается сохранить свою жизнь. Вот-вот может прозвучать приказ убить его из-за того, что он не представляет никакого интереса для ассасинов. Такая перспектива заставила бы потерять самообладание кого угодно, и он не стал исключением, несколько раз запнувшись в процессе своего рассказа. Иувилла всячески демонстрировала свое безразличие, пока история злоключений Миродлента не дошла до момента, когда лагерь армии ада был атакован, и она услышала имя того, кто его атаковал. «Трой?» — переспросила она. «Гном Трой?» Ее глаза расширились от интереса, и Миродлент немедленно сообразил, что только что получил шанс на то, чтобы прожить подольше. Каким-то образом Трой, сыгравший важную роль и в его судьбе, сумел заинтересовать и главу ассасинов. И особенно ей, как оказалось, было любопытно, где можно найти Троя сейчас.